Когда воспитатель, родитель готов к воспитанию детей, тогда в любой нестандартной ситуации, какая бы ни сложилась в семье, он найдет тот способ, который будет основан на вере, на покаянии. Если родитель сам не обладает этой способностью, то тогда он всегда найдет другой способ, который будет противен вере, и метод воспитания применяемый принесет только отрицательные плоды. Вот, если человек верующий, то есть родители, если верующие, папа и мама, и даже если они допускают ошибку при воспитании, но потом с Божьей помощью как-то осознают эту ошибку, вот в конкретном событии, в конкретном факте, в каком-то родители где-то перегнули палку, эмоции не выдержали, страсти взяли верх, сделали так-то, так-то, сказали то-то, то-то. Ребенок в расстройстве, особенно если он уже не малыш, а лет ему 12-15, он обиделся, он переживает там, замкнулся. Родители понимают, что что-то не то, начинают анализировать свой поступок и видят, что ошиблись. И православные родители, которые сами хотят спастись и своим детям пользу принести духовную, и сами понимают, что за свое поведение, в том числе и в процессе воспитания, будут давать отчет Богу, они, признав свою ошибку, идут и спокойно об этом говорят своему ребенку. Извини, я был неправ. И вот такое признание по общим каким-то человеческим нормам, нормам, которые существуют в обществе страстном, греховном, это считается неправильным. Как бы воспитатель не должен ронять свой авторитет и никогда не должен признавать, что он ошибается, иначе, мол, потом воспитуемые будут думать, что он и тут ошибается, и там ошибается, и так далее. Вот это ложная мысль. Если старший руководитель, особенно если это родитель, умеет признавать свои ошибки и говорить об этом прямо в лицо своему ребенку, именно с тем основанием, что он здесь согрешил, И при этом он, признавая грех, не только не оттолкнет ребенка, он приблизит его и к себе, и к вере. То есть вот практика, она доказывает это все, что ребенок еще более начинает уважать того родителя, который признает, что и сам в страстях, и сам в грехах, и многие беды совершил в прошлой жизни, все рассказывать не обязательно, но какие-то поучительные примеры рассказать можно. Нельзя рассказывать только такие примеры из собственной жизни, которые вызывают соблазн. Например, о тех страстях, которые касаются таких частей жизни, о которых ребенку еще нельзя слушать, например, блуд. А вот другие какие-то проступки свои из прошлого можно приводить в пример, объясняя ребенку, к чему приводит вот эта страсть. Она вот такие-такие последствия несет в себе, и на этом нужно тоже учить детей, это как бы на этих примерах тоже учить, чтобы они делали выводы, и чтобы не пытались идти этой дорогой, поскольку она очень опасна, а родитель уже знает, прошел этой дорогой, и падения какие-то ему знакомы. То есть здесь не нарушение авторитета, здесь укрепление авторитета, потому что вера одна, Бог один, покаяние должно быть известно и родителям, и детям. Учить покаянию ребенка, не показывая пример покаяния, невозможно. И когда родитель признает свою ошибку, даже допущенную по ходу воспитания, то это тоже пример покаяния. И этим примером покаяния только поднимается родительский авторитет. Это не значит, что ребенок потом будет каждый раз говорить, что ты опять тут, наверное, ошибся, ты опять тут не прав. Если родитель поступает трезво и разумно в следующей ситуации, то он объясняет, что если в прошлый раз я ошибся и я признал эту ошибку, то в этот раз я не ошибаюсь, потому что это основано, мое мнение, на такой-то заповеди, на таком-то правиле духовной жизни, и поэтому здесь все-таки я настаиваю на том, чтобы ты вот эту точку зрения принял. Вот так авторитет не только не роняется, но и возрастает. Поэтому, если еще есть какой-то шанс, есть какая-то возможность, родители еще имеют веру, сами в покаянии живут, принимают это как крест, как заслуженное по делам своим, как то, что посеяли, и пожинают именно это, вот тогда из этого состояния осознания своей вины идти на контакт с ними. Мы же говорим, это же унижение. Унизить надо себя, да, унизить. Сокрушиться сердцем. Виновник должен унижаться или нет? Он должен сам себя унижать. Ты виновник. Если виновник, иди первый на контакт. Иди разговаривать начинай. Он не хочет со мной говорить. А ты говори. Ты еще говори. Ты сядь, он молчит. А ты сядь и расскажи какую-то историю своего детства. Вот знаете такой эффект? Маленькие дети, когда они уже, сознание у них начинает работать, там, ну, 6, там, после 5 лет, они любят слушать истории, которые рассказывают родители или бабушки, дедушки из детства своего. Не знаете такой эффект? Не знаете? Но если кому-то приходилось это делать, это уникальное вообще такое явление, установление контакта с детьми. Они здесь воспринимают старшего человека, папу, маму, дедушку, бабушку, воспринимают на своем уровне, как такого же младенца, как они. И им это совершенно понятно. Вот на этом уровне формируется какой-то особый контакт, который может служить сколько, знаете? До смерти. Он до смерти может служить. Впечатления, полученные ребенком в детстве, положительные впечатления, они до такой степени сильны, что в любую секунду горечи жизненной, когда бы это ни случилось, даже если у человека нет духовного основания, можете себе представить, даже духовного, если нет, вот эта связь, вот этот контакт, если он был положительным, он может удержать человека от каких-то совершенно жутких, страшных действий, которые ему будет навязывать дьявол. Вот насколько важно с детьми общаться, разговаривать по-хорошему, рассказывать им что-то такое, и не только о вере. О таких, я говорю, вот простых вещах, истории из детства. Вот почему книжки, когда читают, книжки написаны, есть интересные книжки, рассказы из детства. Знаете, сейчас в церкви много таких продается, да? Вот. Один из вариантов общения – это читать с детьми такие книжки. И читать так, чтобы это было им интересно. Не просто так тра-та-та-тра-та-та прочитывать, когда уже спим, сил нет, у самих интереса нет, выполняем какую-то повинность. Нет. Надо прочитать искренне, так, чтобы ребенка это заинтересовало. Так, чтобы с ним по прочтению текста обсудить что-то. А помнишь, ты вот тоже так же делал, да? То есть нравственные уроки тут же надо извлекать и примеры ребенку приводить. Вот. Одна тут бабушка рассказывает, она, значит, со своей внучкой так общалась, время у нее, видимо, немножко было, может, сама душевно была к ней расположена. И вот и рассказики такие часто с ней читала, и свои жизни, истории какие-то простенькие такие рассказывала. Вот. А потом они переехали от бабушки и стали жить отдельно. И бабушку стали видеть намного реже. И хотя мама там старается, верующие люди, и пытаются как-то все это поддерживать в детях, хотя мама и старается также с ними разговаривать, общаться, читать, но истории своего детства почему-то мама не рассказывает. Вот, а бабушка рассказывала. И вот, говорит, бабушка говорит, она говорит, когда к ним приедет навестить их, и эта девочка что-нибудь там вспомнит, бабушка, расскажи вот ту историю, которую ты рассказывала про тебя. Помнишь, как ты там то-то, то-то, так-то, так-то? Так говорит, так я уж тебе ее 10 раз рассказывала, а может 30. Нет, все равно расскажи. А потом говорит, бабушка, ну почему ты с нами не живешь? И у самой слезки на глазках появляются. Ну то есть посмотрите, до какой степени сильное впечатление, да? Если оно преподано правильно, с хорошим нравственным таким оттенком, без надсмешки, без какой-нибудь там жесткой колкой иронии, без каких-нибудь страшных, опасных там каких-то проявлений. Как на ребенка это сильно действует? Вот неужели, если такая бабушка начнет говорить что-то еще о вере, неужели ребенок будет ее отторгать? Если она так доверяет бабушке, и даже у нее слезки на глазах появляются, что бабушка теперь редко их видит и редко рассказывает эти истории, то неужели, если бабушка в поддержку маме что-то еще расскажет о вере, то неужели ребенок это не воспримет? То есть вот так вот с детских лет надо было устанавливать контакт. Контакт с детьми, чтобы этот контакт работал до конца жизни. Так, чтобы через этот контакт, устоявшийся, сложившийся, и другие вещи более серьезные предлагать, и вопросы веры, и вопросы покаяния. Если в этой же интонации, с этим же переживанием говорить о вопросах веры, говорить о Боге, говорить об опасности злых духов, говорить о том, что перед Богом придется давать отчет, и что есть даже такое страшное место – ад, где всегда мучаются грешники. Неужели ребенок не воспримет? Он доверчив, он прост. Только что нам мешает внедрять-то вот эти понятия веры детям? Что мешает? Надо единственное, когда дети выходят в мир, нужно перед этим их научить, что о вере не нужно говорить там, ни в садике, ни в школе, не нужно говорить. Потому что вокруг тебя будут такие люди, такие дети, которые вот это все не знают. Они это не признают, они это не понимают. И ты вслух об этом не должен говорить. И ты не должен никого учить вере. Если кому-то что-то будет интересно, пускай обращаются в храм или к старшим. У тебя нет такого ни права, ни обязанности. Ты должен сам держаться правильного понимания веры и правильного поведения. Вот всего-то остается уберечь ребенка от ложной апостольской в кавычках деятельности.